говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новые правила этики в администрации Обамы. Кризис и общество. Как долго продлится народное терпение в России? Психологическое состояние турецкой нации в эпоху экономических невзгод. И наука. Что такое биоинформатика? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Принципы ответственности и открытости правительства, провозглашенные Бараком Обамой в первый же день его пребывания в Белом доме, уже подверглись испытанию. Журналисты дали понять 44-му президенту США, что медовый месяц в его отношениях с прессой закончился, рассказывает Владимир Абаринов.
В первый же свой рабочий день президент Обама собрал сотрудников своего исполнительного управления, чтобы ознакомить их с содержанием своих директив, касающихся правил этики, обязательных для всех служащих Белого дома. Президент напомнил своим подчиненным, что они пришли работать в правительство не ради выгод высокого положения.
Как бы долго мы ни пользовались доверием общества, мы не должны забывать, что все мы здесь слуги народа. А служение народу – это привилегия. Это не преимущество, это не средство оказывать протекцию вашим друзьям или вашим деловым партнерам. Это не способ продвижения идеологии или особых интересов какой-либо организации. Служение обществу – это просто и исключительно продвижение интересов американцев. Люди в этой комнате понимают это, и именно поэтому вы здесь. Все вы преисполнены стремления создать более ответственное, более подотчетное правительство. Это означает в том числе и то, что мы тратим драгоценные налоговые доллары мудро и сокращаем издержки везде, где только возможно. В этот чрезвычайный для экономики момент американские семьи затягивают пояса, и Вашингтон должен сделать то же самое. И поэтому я замораживаю размер заработной платы старших должностных лиц Белого дома. Это замораживание коснется некоторых из присутствующих в этой комнате. И я хочу, чтобы вы знали, что я ценю вашу готовность согласиться с этой мерой, признать, что этого требует от вас нынешний момент. Это знак вашей приверженности общественному служению.
Президентский указ о замораживании зарплат относится к чиновникам, получающим более 100 тысяч долларов в год. Таких в Белом доме около 100 человек. Еще одно ограничение, введенное Бараком Обамой, касается найма в федеральные ведомства бывших лоббистов. В американском политическом лексиконе практика ротации кадров из частного сектора в правительство и обратно называется «вращающаяся дверь». Наконец, президент Обама установил новую планку открытости и прозрачности деятельности правительства.
Сделать правительство ответственным – это не просто взять на службу ответственных людей или издать законы, которые гарантируют, что они не собьются с пути истинного. Ответственное правительство означает подотчетное правительство. И способ сделать правительство подотчетным состоит в том, чтобы сделать его прозрачным, чтобы американский народ мог точно знать, какие решения принимаются, как они принимаются и служат ли они его интересам. Директивы, которые я даю моему правительству сегодня о том, как следует толковать закон о свободе информации, служит именно этой цели. Долгое время в этом городе было слишком много секретности. Старое правило гласит, если есть легальная возможность не раскрывать информацию американскому народу, то ее и не следует раскрывать. Эта эпоха теперь закончена.
Закон о свободе информации 1966 года позволяет любому гражданину запрашивать в любом правительственном учреждении любые интересующие его сведения. Отказано ему может быть лишь на основании интересов национальной безопасности, и этот отказ можно обжаловать в судебном порядке. Однако всякий журналист, работающий в США, знает, что у правительства есть возможности сохранить секретность. Особенно широко этой возможностью, так называемой привилегией исполнительной власти, пользовалась администрация Буша, не раз вступавшая на этой почве в острый конфликт с Конгрессом. Барак Обама пообещал, что будет пользоваться этой возможностью ограниченно и лишь на строго законных основаниях. 21 января, в первый рабочий день нового президента, в Белом доме произошло еще одно значительное событие. Вечером Барак Обама был повторно приведен к присяге председателем Верховного суда США Джоном Робертсом. 20 января, во время церемонии на террасе Капитолия, Робертс, за которым Обама повторял слова присяги, сбился и перефразировал текст. Вместо «торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять должность президента Соединенных Штатов», сказал «торжественно клянусь, что буду исполнять должность президента Соединенных Штатов добросовестно». Текст присяги записан в Конституции, и юридические советники президента сочли за благо повторить процедуру. Это событие, а также нововведение в области этики, стало главной темой первого брифинга нового пресс-секретаря Белого дома Роберта Гиббса, тем более что на повторную присягу почти никого из журналистов не пустили.
В течение всего дня юридическое управление Белого дома было твердо уверено в том, что президент приведен к присяге надлежащим образом, и присяга вступила в силу. Позже, во второй половине дня, состоялось обсуждение в связи с перестановкой слов. Из-за этого, а также в целях сугубой предосторожности, судья Робертс приехал вчера вечером, чтобы повторно привести президента к присяге. По-моему, в сегодняшних газетах есть, по крайней мере, два примера из истории, когда в тексте присяги слова оказались не на своем месте.
Почему бы в таком случае не подписать повторно президентские указы по причине той же самой сугубой предосторожности?
Потому что юридическое управление по-прежнему считает, что президент принес присягу надлежащим образом, и она вступила в силу.
Тогда для чего вы сделали это?
Вы же знаете этих юристов, они не видели здесь проблемы. Но ради сугубой предосторожности, чтобы ни у кого не возникло и тени сомнения, процедуру просто повторили.
И к вопросу о прозрачности. Почему вы не показали это миру?
Мы показали это миру.
Только хрипящие аудиозаписи, несколько фотографий, но не видео.
Мы пригласили туда пишущую прессу, распространили фотографию и сразу же сообщили о том, что это произошло. Мы полагаем, что это было сделано так, чтобы продемонстрировать, что речь идет о дополнительной предосторожности, не более того.
Агентства AP, Reuters и France Press отказались распространять фотографию, предоставленную пресс-службой Белого дома, в знак протеста против ограничения доступа на мероприятия с участием президента. Неабсолютным оказался и запрет, касающийся найма лоббистов.
Вчера по поводу лоббирования президент сказал, что он намерен закрыть вращающуюся дверь, и что тот, кто был лоббистом и пришел на работу в правительство, не сможет работать в той сфере, в которой он занимался лоббизмом. Есть такой Уильям Лин, он назначен первым заместителем министра обороны. Так вот, он был лоббистом компании «Raytheon», крупного подрядчика Пентагона. Как же президент может утверждать, что он препятствует найму лоббистов, ведомства, занимающиеся теми же вопросами, которые лоббировали эти люди, когда второй номер Министерства обороны – бывший лоббист Рейтиона? Получается, на самом деле он не закрывает вращающуюся дверь. Первый заместитель министра обороны – это серьезный пост. Мы ведем две войны, а он лоббист и теперь будет работать первым замом министра обороны.
Правильно, а если он уйдет из этого правительства, он никогда, как сказал президент, не сможет больше быть лоббистом этого правительства до окончания срока полномочий этого правительства. Опять-таки, президент вчера установил самые строгие руководящие принципы в области этики и прозрачности, каких не было ни у одного правительства в истории страны.
Журналисты так и не смогли добиться ответа на вопрос, как много таких исключений из правила. Пресс-секретарь Белого дома признал, что случай Уильяма Линна не единственный, но назвать хотя бы приблизительную цифру затруднился. В конце брифинга пришел черед и вопросу о зарплатах.
Роберт, президент попросил своих старших сотрудников согласиться с замораживанием зарплаты. Намерен ли президент показать пример посредством возврата казначейству части его собственной зарплаты или изданием директивы о сокращении размера его зарплаты?
Я полагаю, размер его зарплаты определен законом. И я полагаю, что повышение его зарплаты, равно как и зарплат некоторых должностных лиц в исполнительной власти, но вне исполнительного управления президента, требует изменения закона, одобренного Конгрессом.
Он намерен стремиться к этому?
Я посмотрю.
Он говорит, что хочет показать пример. Он самый главный. Он должен показать пример?
Мы уточним это.
Зарплата президента Обамы – 400 тысяч долларов в год, плюс 50 тысяч необлагаемой налогом компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей.
О том, как пройдут первые 100 дней президента Барака Обамы, в нашем эфире и дальше будет рассказывать Владимир Аберин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем цикл бесед под общим названием «Кризис и общество». Как скажутся экономические проблемы на поведении людей и власти? Как изменится общественная жизнь и доверие к правительству? Гость сегодняшней передачи – президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Я передаю микрофон Игорю Яковенко.
Мы хотим поговорить сегодня с Георгием Александровичем об отношении власти и общества. Как будут развиваться отношения общества и власти? Будет ли пересмотрен общественный договор, который сложился в начале нулевых годов, основанный на том, что общество предоставляет власти делать все, что угодно, а власть вроде бы как позволяет им читать все, что угодно, в интернете общаться и так далее. Будет ли пересмотрен этот общественный договор? Мы видим, что и позиция власти, и позиция общества инерционна. Политика власти в условиях кризиса держится на тех же самых четырех основных фундаментальных краеугольных камнях. Это пропаганда, это селекция бизнеса, поддержка своих, внешнеполитическая истерия, когда формируется образ врага по границам России, и наращивание силовых структур. Позиция общества тоже пока инерционна, это стратегия ухода. Будет ли прерван инерционный сценарий? И кем он будет прерван? Обществом или властью?
Я бы еще добавил к этому диагнозу, на мой взгляд, верному, небольшие штришки. Во-первых, то, что касается договора. Он включал в том числе и возможность наращивания благополучия граждан, то есть от тех незаработанных денег, незаработанных экономикой, связанных с такой, мягко говоря, благоприятной конъюнктурой, на углеводородном рынке гражданам тоже нечто перепадало. По крайней мере, статистика все эти годы показывала, что наши доходы растут быстрее, чем производительность труда. Это очень характерный показатель. Теперь, возвращаясь к вопросу, начнем с самого кризиса. В соответствии с этим одним из китов, названных «пропаганда российская», упорно внушает обществу, что исток кризиса лежит в американской экономике, в американской финансовой системе. На самом деле колоссальное количество внутренних проблем, в том числе с тем, что росла экономика не за счет того, что она лучше зарабатывала, а за счет того, что лучше продавались нефть и газ. И это первое. А второе, это, конечно, формирование такой уродливой экономики, в которой, собственно, два рынка доминировали. Это рынок углеводорода и рынок коррупции, который вполне сопоставим по объемам, если не превосходит рынок углеводородов у нас в стране. И, конечно, в этих условиях та часть, которая денег вот этих незаработанных, которая не перепадала гражданам, распределялась в соответствии с этим договором абсолютно произвольным образом и в пользу очень ограниченного круга лиц. В первую очередь кризис формирует ситуацию, когда этих денег становится меньше, особенно в условиях падения цен на нефть. И возникают проблемы, прежде всего, с распределением денег. Мы видим, как эти проблемы решаются. Тут один маленький нюанс. Когда наши власти оправдывают те меры, которые они принимают, меры усиления контроля государства, меры по распределению денег корпорациям, то они оправдывают это тем, что на Западе делается то же самое. Но проблема стоит в том, что эти деньги распределяются в совершенно разных условиях. Первое. Кому распределять деньги? Там это решается в условиях жесточайшего общественного и политического контроля, в условиях, когда эти деньги распределяются под конкретные обязательства. У нас эти деньги распределяются вне всяких условий внешнего контроля и вне всяких обязательств со стороны тех, кто эти деньги получает. А дальше это эффективность траты полученных денег. Ну, например, нам говорят, вот нам нужно сохранить, поддержать банковскую систему, через банковскую систему будут поддержаны сбережения граждан и так далее, финансовый оборот. А в результате вещи получаются странные. У нас вдруг скачкообразно вырос отток капитала из страны, а в нормальном российском городе, скажем, провести операцию по обмене валюты уже на данный момент невозможно. Закрыты обменные пункты, а в банках вам отвечают, что, извините, мы ничего не можем сделать.
Георгий Александрович, ну вот здесь как раз и вопрос. Будет ли прерван вот этот инерционный сценарий, ваш прогноз? Насколько вот то изъятие вот этого пункта из договора между обществом и властью, о котором вы сейчас сказали, то есть общество рассчитывало на то, что власть будет повышать благосостояние, она, видимо, в ближайшее время за этот пункт договора отвечать не сможет, Будет ли это основанием для разрыва в той или иной форме договора между такого контракта социального между обществом и властью?
Для меня это бесспорно, потому что, как учит теория относительной депривации, граждане начинают бунтовать не тогда, когда им плохо, а тогда, когда их позитивные ожидания вдруг обрушиваются, когда они сопоставляют свою жизнь с позитивными ожиданиями и обнаруживают колоссальный разрыв. И тут власть у нас попадает в такую ловушку, когда в условиях, ну, так сказать, монопольной пропаганды людям эти позитивные ожидания внушались 8 лет, и вдруг, извиняюсь, облом. И вот тогда и начинает работать вот этот самый эффект, который описывает теория относительной депривации. И, безусловно, то, что будет социальное не то что недовольство, а негодование, это совершенно очевидно. Вопрос в другом, когда и в какой форме это может произойти. Дело в том, и трагедия, точнее говоря, в том, что у нас за эти 8 лет не только убедили граждан, что им хорошо, будет еще лучше, но у нас за эти 8 лет, в общем-то, уничтожены институты, уничтожена суверенность суда, суверенность парламента, суверенность региональной власти. И, собственно, нынешняя конфигурация власти – это некий монолит. И если этот монолит начинается рушиться, то не остается легальных институтов, на которые можно переложить надежду. Второе, что сделано за эти 8 лет, уничтожены политические альтернативы. Нельзя переключить надежду с той власти, которая с точки зрения граждан обанкротилась, на других лидеров, другие партии и так далее, и так далее. Это все вытоптано. Это значит, что отсутствуют механизмы легальной смены режима, легального переключения с одних властвующих элит на другие, или в том числе и переключение вот этой самой надежды граждан, а это значит, что остаются только формы нелегальные. И дальше, что может произойти, ну, не очень хотелось бы на эту тему фантазировать, потому что это довольно мрачновато.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» мы беседуем с Георгием Сатаровым, президентом фонда «Индем». Я предлагаю сейчас послушать опрос на улицах Москвы. Мы попросили нашего корреспондента Ольгу Вахоничеву предложить москвичам на выбор три сценария развития событий в 2009 году. Первое. Власть сумеет преодолеть кризис. Второе. Произойдет социальный взрыв. И третье. Люди все стерпят, и все останется по-прежнему. Послушаем ответы.
Ну, я считаю, что власти какие-то меры все-таки будут предпринимать, чтобы преодолеть кризис, но особо ничего не изменится. А так народ, наверное, будет терпеть, как-то переживать его. Потому что привыкли все время терпеть.
Народ-то он привык терпеть уже. Он, как и раньше, подтянет ремень, подожмет кошелек там, и все, и пойдет дальше работать и трудиться.
Мне кажется, что богатым людям кризис только на руку. Они от этого еще больше разбогатеют, и у них все хорошо будет. Возможно, среди бедных людей кто-то и будет возмущаться, а кто-то просто нейтрально к этому отнесется. Ну, короче, но выступать от этого, восставать там, я думаю, не все будут.
Возможно, что будут какие-то волнения и беспорядки, но в любом случае в середине, в конце года власть, наверное, все-таки сумеет преодолеть этот кризис, этот момент, эти волнения. И все будет по-прежнему, все вернется на круги своя, а может быть, даже будет и лучше.
Наш народ, как обычно, будет терпеть, пока власть не все восстановит.
Я думаю, будут терпеть люди, а если что и случится, то власть подавит всевозможные волнения.
Я думаю, что как в 99-м году все оказались, скажем так, на грани нищеты, а власть навстречу нам никогда не пойдет, а кризис им только на руку. 90-е годы, что-нибудь произошло, пошли на рельсы, извините, только действительно очень истощенные люди, и все. А все остальные терпели. Сейчас немножко выкарабкаемся, видимо, решили, что хорошо зажили, пора опять в выгребную яму. Вот и все.
90% респондентов считает, что власть будет принимать антикризисные меры, но существенных результатов они не принесут. Несмотря на это, считают участники опроса, больших народных волнений в России не будет, хотя локальные акции протеста не исключены.
У меня все-таки ощущение, что инерционный сценарий и со стороны власти, и со стороны общества сегодня наиболее реалистичный. Мне кажется, вот этот вот барьер между настроениями социального недовольства, которые будут, безусловно, нарастать, и какими-то социальными действиями, он просто гигантский сегодня. Это китайская стена. Что же касается прерыва вот этого инерционного сценария со стороны власти, я просто не вижу субъекта, перемен во власти.
Проблема не только в субъекте, но и в условиях, потому что, в принципе, теоретически таким субъектом может быть и действующая власть, но в условиях резкого ужесточения кризиса, что, похоже, уже неизбежно, и второе — в условиях страха. Страх все-таки один из самых могучих политических стимулов. Ну и теоретически возможен сценарий, скажем, передачи власти на основе, так сказать, сговора, да, то есть власть передается какой-то третьей силе, при том, что нынешний режим и представители некой альтернативы, которая готова взять на себя ответственность за ситуацию, договариваются об условиях этой передачи.
Но если говорить о смене парадигмы власти, то это речь об ужесточении режима, это речь о увеличении степени репрессий и дальнейшем скукоживании остатков демократии.
Это вариант для нынешней власти, ну, такая охранная диктатура. Да, такой вариант тоже возможен.
Давайте выскажем две гипотезы. Я предполагаю, что речь идет все-таки о дальнейшем развитии инерционного сценария. У вас, насколько я понимаю, ощущение такое, что этот социальный контракт между обществом и властью в ближайшее время будет разорван и заключен на других условиях.
Ну, во-первых, я не уверен, что в таких условиях возможен на какой-то серьезный срок, там, ну, даже год, скажем, инерционный сценарий ни с той, ни с другой стороны. Потому что, ну, по расчетам экономистов, к весне, там, к апрелю, к маю ситуация будет чрезвычайно тяжелая. И в условиях чрезвычайно тяжелых окажется сама власть, потому что и так управляемость всей этой бюрократической машины чрезвычайно слабая. А в условиях, ну, такого катастрофического обвала она станет, ну, просто никакой. И это одна из ключевых проблем, которые почему-то не рассматриваются. Рассматриваются там курсы валют, рассматривается безработица. А вот как будет работать государственный аппарат, отвыкший нормально решать публичные проблемы, в условиях, когда главным лозунгом станет «спасайся, кто может», вот это обстоятельство не рассматривается, оно может быть самое критическое. Мое подозрение, что наш спор будет разрешен в апреле-мае.
Думаю, у нас будет возможность в мае вернуться к сегодняшним двум противоположным прогнозам. С президентом фонда ИНДЭМ Георгием Сатаровым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров». Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин назвал мировой экономический кризис беспрецедентным. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Путин отметил, что кризис выявил многочисленные недостатки мировой финансовой системы, и для его преодоления необходимо пересмотреть роль международных организаций и институтов. Мировая экономика вырастет за 2009 год только на 0,5%. По оценкам Международного валютного фонда, это самый низкий показатель со времен Второй мировой войны. Согласно данным ООН, если глобальный экономический кризис не завершится, то к концу этого года работы может лишиться 51 миллион человек. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову, сообщил МИД Грузии. Сержант, в похищении которого Министерство обороны России обвинило грузинских военных, в среду заявил агентству Reuters в Тбилиси, что покинул часть добровольно. Московский военный гарнизонный суд приговорил к 5 годам заключения бывшего заместителя командующего железнодорожными войсками России Евгения Корнишина. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В Москву в среду с визитом прибыл руководитель Кубы Рауль Кастро. Его встреча с президентом России Дмитрием Медведевым запланирована на пятницу. Посланник президента США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел в Иерусалиме переговоры с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Митчелл также встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом на западном берегу Иордана.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Психологическое состояние турецкой нации в эпоху экономических невзгод. И наука. Что такое биоинформатика? На проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме, где обсуждаются проблемы глобального кризиса, прозвучало любопытное заявление. Президент форума Клаус Шваб заявил анатолийскому информационному агентству, что Турция, благодаря проведенным раньше структурным реформам, может выйти из кризиса даже более сильной. Но пока люди на себе этого не ощущают. Пока в Турции, традиционно не привыкшей говорить о психическом состоянии человека, открылись десятки центров скорой психологической помощи пострадавшим от финансового кризиса. Наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева выясняла, как люди реагируют на экономические невзгоды.
Всю свою жизнь я много и честно работал. Открыл несколько школ, имел безупречную репутацию. Вырастил много учеников, которые до сих пор называют меня своим отцом. Теперь я не знаю, что делать, как смотреть людям в глаза. Я не вижу иного выхода. Не могу так жить.
Текст предсмертной записки директора одного из турецких лицеев опубликовали почти все турецкие средства информации. 60-летний Ахмед, отец пятерых детей, дедушка шестерых внуков, уважаемый человек с безупречной репутацией, застрелился поздно вечером в кабинете собственного дома из-за того, что не мог выплатить долги по кредитам. В то же самое время пришла информация, что несколько рабочих с юго-востока страны покончили жизнь самоубийством, потому что потеряли работу и не могли прокормить свои семьи. В обществе заговорили о первых трагических последствиях экономического кризиса. Психиатр Ахмед Тарун сказал в интервью одному из телеканалов.
В Турции появилась новая разновидность суицида, связанная с депрессией по поводу невыплаченных долгов и потерей надежды на трудоустройство. Экономический кризис значительно уменьшил количество доходов и ухудшил качество жизни. Мы наблюдаем поведенческое расстройство, нехватку чувства собственного достоинства, безнадежность, сосредоточенность на себе.
До недавнего времени слово «суицид» обычно произносили шепотом. В консервативном сознании турок-мусульман суицид долгое время оставался своеобразным табу, которым клеймили не только жертву, но и родственников. Суицид рассматривался как признак психического нездоровья. Самоубийц считали безумцами «дели», запрещали общаться с их семьями. Медицина, однако, пришла к выводу, что акту самоубийства предшествует длинная вереница проблем и событий, которые накапливаются неделями, месяцами. Годами. Необратимый, казалось, процесс можно прервать. Чем раньше это будет сделано, тем эффективнее окажется помощь. При таком понимании самоубийство перестало быть личным делом и превратилось в болезнь общества. Выступая в одной из телепередач, известный в Турции врач-психиатр Ахмед Турун заявил.
Не так давно турецкие психиатры обратились к правительству с просьбой обуздать социальное и психологическое напряжение в обществе, которое может привести к рекордному количеству суицидов в стране. Медикам помогают служители культа. Попытка совершить самоубийство считается в исламе преступлением и большим грехом. В Коране говорится: «Не убивайте себя». Предостерегая от суицида, пророк Мухаммад говорил, что тот, кто убьет себя железным оружием, будет всегда носить его в себе в аду. Принявший яд будет пить его в аду. Прыгнувший с горы будет вечно падать в глубины ада.
Стамбульский район Бакыркёй. Здесь находится одна из самых известных в Турции психиатрических клиник. Высокий полутораметровый забор, охрана, металлические сетки на окнах – отличительные особенности заведений подобного рода. В приемном отделении полно пациентов. Глобальный финансовый кризис едва коснулся страны, однако психиатры отмечают резкий рост пациентов с симптомами крайнего нервного напряжения. Приходят в основном мужчины среднего возраста, служащие фирм, мелкие предприниматели, жалуются на бессонницу, нервные срывы, крайнюю раздражительность, которую пытаются гасить алкоголь. алкоголем, что, в общем-то, нетипично для такой непьющей страны, как Турция. В условиях экономического кризиса навязчивые идеи приобретают весьма конкретные формы. Боятся потерять работу, остаться без средств к существованию, опасаются грядущего, не хотят иметь детей, отказываются строить планы на будущее. Пытаясь снять нервное напряжение, бесконтрольно покупают транквилизаторы – Прозак, Занакс, Цитол. Уже зафиксированы рекордные продажи антидепрессантов. По словам ведущего психиатра больницы Рефата Цера, кризис отразился на психическом здоровье нации.
Самоубийство – барометр душевного здоровья нации. Судя по количеству суицидов, Турция входит в хронический кризис. Конечно, любая смерть связана с определенными эмоциональными переживаниями, одиночеством, неверием в случившееся, сердечной болью и душевными мучениями. В случае суицида эмоции достигают невероятной силы и становятся невыносимыми. Люди пребывают в состоянии чрезвычайного психического напряжения, которое они не в силах разрешить сами. Мы должны им помочь.
Визит к врачу-психиатру в Турции, однако, стоит недешево. Страховые компании до сих пор отказываются оплачивать посещение подобных специалистов, считая это излишеством и блажью состоятельных граждан. Так что приходится обходиться наличными и надеяться только на свой кошелек. Каждый такой визит может обойтись в 100, а то и более долларов. Однако потраченная сумма, увы, не дает гарантии квалифицированной медицинской помощи. У Турции долгая история проблем с психиатрией. Лечебный центр в Бакиркюле был открыт несколько лет назад, после того, как разразился европейский скандал. По утверждению европейских экспертов, для лечения пациентов, страдающих сильной депрессией, в лечебницах страны применяли электрошок без анестезии. Терапия электричеством была внедрена в 30-х годах прошлого века и используется поныне для лечения пациентов, страдающих сильной депрессией, когда уже не помогают другие антидепрессанты. Процедура эта довольно болезненна. Из-за неожиданных мышечных сокращений пациенты могут повредить позвоночник. Чтобы избавиться от мучений, обычно используют анестезию и мышечные релаксанты. В Турции электрошоком лечили каждого третьего пациента с психическими расстройствами. Европейский комитет по предотвращению пыток потребовал прекратить эту практику. Минздрав обещал последовать этим рекомендациям, после чего и был открыт новый лечебный центр в Бакиркюе, где обещали применять обезболивающие и строго следовать списку болезней, при лечении которых электрошок может дать результат. Тем не менее, несмотря на традиции и историю, проблема того, что происходит с нацией, стала предметом открытого общественного обсуждения. Представители творческой интеллигенции считают, что причины общего депрессивного состояния и суицидов надо искать внутри общества. Лишения, испытанные в прошлом, превратили многих турок в неуверенных, недовольных жизнью людей, пишет журналист Митхат Милен. Наше поколение прошло через нищету и голод. Каждый стал невольным свидетелем не одного, а нескольких экономических кризисов. Мы боимся вновь пережить события прошлого, помним о тех трудных днях, которые выпали на долю наших родителей. Когда мы были детьми начальной школы, в середине декабря праздновалась неделя продуктов. В памяти до сих пор остался запах апельсинов и сухих абрикосов и чувство упоения от обилия вкусных шоколадных конфет. В конце 50-х годов, после очередного экономического кризиса, власти полностью закрыли импорт, чтобы защитить местное производство. В крупных портовых городах появились так называемые американские рынки – барахоловки, где за бешеные деньги продавали импортные платья джерси и контрабандные синие потертые джинсы. Через 10 лет произошел военный переворот и опять последовал финансовый кризис. Потом были еще два – в 80-м и конце 90-х годов. Все это время власти призывали граждан потуже затянуть пояса и бороться с трудностями. Мы беседуем с журналистом и писателем Митхатом Миленом.
Мой друг, живущий в Цюрихе, недавно позвонил и спросил, оправдали, что турецкие банки блокируют счета простых граждан. Я ответил, что этого нет и быть не может, потому что правительство дало полные гарантии по вкладам. Поговорив с людьми, я понял, что слух этот довольно распространен. Это большая психологическая проблема, потому что мы долгие годы жили в такой атмосфере, ожидали худшего, не ощущали себя в безопасности, не были уверены в том, что принесет нам завтрашний день.
Чтобы успокоить нацию и разрядить обстановку, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что восприятие кризиса является полностью психологической проблемой, которую нужно преодолеть всем миром. Эрдоган обвинил средства информации в том, что они якобы создают негативную атмосферу в обществе и пугают обывателя апокалипсисами и разного рода экономическими страшилками. Уже последовали предложения ввести определенную цензуру наподобие той, которая действует для журналистов, сообщающих о военных действиях турецкой армии на юго-востоке Турции. Многие сравнивали речь премьера со спасательной лодкой, которая появилась в тот момент, когда экономика терпит бедствие. Однако совсем иначе отреагировали сами газетчики. На первых полосах карикатурных изданий появилось изображение премьера с ведром воды, который пытается потушить пылающее море. «Мы готовы помочь, засучить рукава, взять в руки ведра, чтобы тушить пожар вместе с ним и разрушить негативный психологический климат», — написало одно издание. Однако, как объяснить безработным, которые толпятся в очереди за бесплатным супом на общественных кухнях для бедных, что урчание в их животах является управляемым прессой психоматическим беспорядком? Сомнительно, что те 30 тысяч человек, потерявших свои рабочие места в ходе этого не кризиса, поверят, что все это должно быть дурной сон. А карикатурный журнал «Пингвин» изобразил психбольницу, где политики в образе врачей ведут обработку людей под воздействием гипноза с надписью «Все дело в твоей голове, приятель». Независимый журналист Митхат Милен.
Мы рады, что премьер-министр просветил нас, заявив, что кризис – явление психологическое, что он есть только в наших умах. Тем временем политики рассуждают о будущем процветании, выдувают все отрицательные мысли из наших голов, даже готовятся к экономическому развитию в этом году. Наша система построена так, что министры и бюрократы получают зарплаты, находятся на гособеспечении. Однако мы видим ужасные последствия кризиса в бедных кварталах. Растет преступность.
Кризис затронул главным образом индустриальные районы, рабочих строительных отраслей, тяжелой промышленности, металлургических предприятий. На улице с сентября минувшего года оказались более 70 тысяч человек. В целях сохранения нормального психологического климата и общего спокойствия граждан, стамбульские власти решили избавиться от безработных мигрантов. Их отправляют обратно на сельскую родину, субсидируя возвращение каждой семьи, принявшей решение покинуть город. На окраине Стамбула 8-летний Абдюль-Кадыр помогает своим родителям выносить мебель из маленькой тесной квартирки. Для него это веселая игра, в отличие от родителей, которые с трудом оставляют Стамбул, а вместе с ним и мечту о лучшей жизни. Семья Таюк-Яран – одна из 1500 семей, которые на минувшей неделе решили покинуть город. Турецкое кино 70-х изображало людей, приезжающих в Стамбул из сельской Анатолии в надежде на будущее богатство и славу. В те годы бытовала поговорка о том, что даже камни и почва в этом городе покрыты золотом. Однако сегодняшний 12-миллионный Стамбул совсем не отличается гостеприимством. Осман Таюк-Яран считает, что лучше возвращаться к своим корням, чем вести полунищенское существование в городе.
В Стамбул, как и многие, я приехал 9 лет назад с большими надеждами на будущее. Я хотел, чтобы дети получили образование, собирался купить жилье. Однако последние 8 месяцев поставили крест на всех моих мечтах. Сначала я потерял работу. Находил какой-то временный приработок, но платили далеко не всегда. Один обещал заплатить $500, но дал только 50. Все они оправдывались экономическим кризисом. Я не могу так жить. Чем быть обманутым в Стамбуле, лучше буду работать на шахте в своем поселке.
По прогнозам, в этом году в общей сложности более 10 тысяч человек возвратятся обратно в Силон. Беднота говорит Стамбулу «прощай». А ведь это те самые люди, которые обеспечили победу правящей партии.
О психическом состоянии турецкого общества в эпоху кризиса рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня рассказывать о новых научных областях. Не так давно в биологии появилась молодая дисциплина – биоинформатика. В ее задачи входит анализ живых организмов с применением компьютерных технологий. Биоинформатики не проводят экспериментов с животными и бактериями, не работают с пробирками, а рассматривают геном просто как последовательность символов, в которой пытаются найти определенную информацию. За что и были прозваны коллегами телевизионными биологами. Об этом рассказывает доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации Михаил Гельфанд.
С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Михаил, чем же занимается ваша наука биоинформатика?
У всякого живого существа у него есть геном. Это слово, наверное, все слышали. С точки зрения биохимика, это последовательность ДНК дезоксирибонуклеиновой кислоты. С точки зрения молекулярного генетика, существенно то, что вот в этой последовательности, в этой очень длинной молекуле записаны, собственно, гены, то есть информация о том, из каких белков этот организм состоит и до некоторой степени как они функционируют. А с точки зрения нашей, это просто очень длинная последовательность символов, которую можно пытаться анализировать и пытаться в ней искать какие-то содержательные смыслы. То, за что нас, так сказать, причисляют биологам, это то, что мы умеем, глядя на вот эти последовательности, умеем в ДНК найти тот участок, где белок, собственно, записан, умеем сказать что-то про его функцию, иногда довольно подробно, умеем сказать, когда этот ген работает, скажем, в каких тканях или в каких условиях он включается или выключается.
Вы можете это сказать без экспериментальной проверки, только глядя на последовательность ДНК, правильно?
Да, да, мы, так сказать, непосредственно эксперименты не делаем, другое дело, что потом приходят экспериментаторы и эти предсказания проверяют.
То есть то, что вы производите, это гипотеза все-таки?
Ну, фактически да, но это бывает очень хорошая гипотеза.
Редко ошибаетесь, да?
Ну, бывает по-разному, так сказать, но есть какие-то утверждения, которые мы вроде бы делаем довольно уверенно.
А как родилась идея именно таким
сейчас
образом
скажу.
Читать?
Во-первых, есть очень большой эксперимент, и сейчас это уже даже не эксперимент, а индустрия, по получению этих последовательностей. Во-первых, мы не делаем эксперимента, собственно, по превращению молекулы в цепочку символов. Сначала это делали экспериментальные биологи, и технология, которая это позволяла делать, это были выдающиеся открытия, за которых несколько Нобелевских премий за разные этапы этого процесса люди получили. А сейчас это уже, в общем, индустриальный процесс. Это делают, ну, или просто роботы, или, в худшем случае, роботы с техниками.
Но потом же приходится вам, по-видимому, вот, биоинформатикам собирать из этих вот прочтенных.
Значит, сборка генома из кусков – это, в общем, техническая вещь, это очень важная сторона действительно биоинформатики, но она такая техническая, мне не очень бы хотелось про это говорить, просто потому что это, ну, это очень важно, но это как бы кухня и технология. После этого приходим, ну, вот, условно говоря, мы, и пытаемся, глядя на эту последовательность, сопоставляя ее с другими, сопоставляя с тем, что, ну, какими-то экспериментальными фактами, которые известны, скажем, про другие последовательности, пытаемся вот что-то сказать про то, что там написано. И опять, когда я говорю, что там написано, я имею в виду, во-первых, где в этой последовательности расположены участки, кодирующий белок. Во-вторых, что это, собственно говоря, будет за белок, что он будет, какие у него будут функции. И третье, когда этот белок будет синтезироваться, когда этот ген будет молчать, и белок не будет синтезироваться. А вот это задача такой вот молекулярной биоинформатики, значит, как мы ее понимаем. Вот это как бы то, за что вот нас любят или не любят, это отдельный вопрос, но вот как бы то, каким способом мы свой хлеб, значит, отрабатываем у биологов.
То есть одни читают геномы, а ваша работа
читают,
стоит
читают,
в том,
читают,
что вы
да, значит, читают понять. Роботы, значит, мы пытаемся понять, мы пытаемся оттуда найти что-нибудь интересное и предложить это в качестве, ну, в качестве гипотезы, в качестве предсказания, с тем, чтобы потом это экспериментально проверялось.
То есть ваша работа фактически это биологические прогнозы в каком-то смысле?
Ну, можно так сказать, да. Да.
Ну, может быть, вы приведете какой-нибудь пример?
Что таким образом удалось предсказать, например?
История была такая. Ну, тут опять нужно немножечко биологического ликбеза. Значит, как, собственно, происходит экспрессия гена? Что здесь последовательность ДНК, это, собственно, геномная, это такая стабильная информация, которая передается из поколения в поколение, и она служит просто матрицей, непосредственно с ней ничего не делают. Ну, там, в первом приближении с ней ничего не делают. Потом есть процесс транскрипции, когда вот эта двуцепочечная длинная молекула ДНК, отдельные ее участки копируются уже в матрицу для производства белка. Значит, этот процесс называется транскрипцией, он там довольно хорошо изучен. Это просто чисто формально, это просто делается копия этого кусочка. Там, на самом деле, есть очень интересная задача, которой мы много занимались, это как понять, вот где будет начало этого куска, который копируется, и где конец. То есть сигналы для того, чтобы сказать, что вот здесь начинает транскрипцию, а здесь кончает транскрипцию, они записаны там же в геноме. И, соответственно, ферменты, которые транскрипцию осуществляют, они вот умеют узнать специальный участок начала транскрипции. После этого они начинают транскрипцию, делают копию и умеют узнать сигнал окончания транскрипции. И есть целая большая область биоинформатики, значит, это вот понять, где, как эти сигналы тоже там же в ДНК написаны. А дальше вот та получившаяся матрица, это тоже нуклеиновая кислота, только не ДНК, а РНК. А, ну, там химия просто немножко другая с нашей точки. Вот с точки зрения нас, с точки зрения биологов, это очень большая разница. Там совершенно другое, ну, биохимиков. С точки зрения нас, и то, и другое последовательность символов в алфавите из четырех букв. Это то, за что биологи нас не любят. А дальше, значит, эта матрица используется для того, чтобы синтезировать вот тот белок, который там записан. Вообще есть генетический код. Это таблица соответствий между такими коротенькими словами в нуклеотидном алфавите, там из трех букв, и аминокислотами. Аминокислоты – это элементарные единицы, из которых белки сделаны. Их бывает 20. Здесь таблица генетического кода, которая говорит, что вот увидевши эти три нуклеотида, при соединении к растущему белку вот такую вот аминокислоту. Это довольно давно, это еще в 60-е годы, значит, Крик и много других людей эту таблицу установило. Это были очень тонкие, очень красивые эксперименты. Но сейчас она, в общем, она более-менее стандартная для всех живых существ. Там бывают небольшие отклонения, но в первом приближении можно считать, что она стандарт. Если у нас есть последовательность ДНК, или что то же самое последовательность РНК, которая точная копия, и мы знаем, в каком месте начинается ген, то белок, который там записан, можно предсказать автоматически, просто глядя вот в эту кодовую таблицу. Она более-менее однозначна. Поэтому первая задача, которая, ну, она сейчас, в общем, более-менее успешно решена, даже не обязательно нами, вот разными людьми, это, собственно, задача поиска участков в геноме, в которых начинаются и окончаются записи белков. Потому что реально все-таки в биологии, ну, в живом существе, прошу прощения, в основном работают белки, да, это там ферменты, это структурные белки, транспортные белки, там рецепторы, все что угодно, там сигнальные системы устроены в основном на белках. То есть, на самом деле, основными молекулами, которые в живой клетке работают, это белки. Функции белков в первую очередь интересно изучать. Вот первая задача, которая была решена, она такая довольно, по формулировке, довольно простая. Вот у вас есть последовательность генома. Она довольно длинная. Опять, чтобы понимать характерные размеры задачи, бактериальный геном – это несколько миллионов букв и несколько тысяч генов. А геном человека – это 3 миллиарда нуклеотидов и примерно там 20-25 тысяч генов. Кодирующих белки там еще есть другие, но вот я пока про белок кодирующих говорю. Первая задача, которая, в общем, более-менее в первом приближении сейчас решена, и, значит, это, собственно, задача выделения вот в этой длинной-длинной последовательности тех участков, которые кодируют белки. И эта задача, конечно, была решена в первую очередь вычислительно. Первые работы такого сорта, естественно, были экспериментальные, и потом вот на этом экспериментальном материале, так сказать, научились узнавать сигналы начала, сигналы конца, научились понимать, по каким статистическим свойствам участки, кодирующие белок, отличаются от других участков ДНК, там еще много всего, там есть регуляторные участки, там есть просто межгенное пространство, которое не очень понятно, чем занято. Вот это научились делать, это, ну, вот это примерно 80-е, 90-е, там, конец 80-х, начало 90-х годов. После того, как какой-то экспериментальный материал был, стали смотреть, вот какие бы есть разные статистические свойства. И оказалось, например, следующее, это довольно быстро было наблюдено, но это, в общем, из общих соображений можно было догадаться, что так будет. Что если вы сравниваете два близких генома, например, человека и мышь, то вы видите, что участки, которые кодируют белок, изменяются в ходе эволюции гораздо медленнее, чем участки, которые белка не кодируют. Вот межгенные участки.
Иными словами, кодирующие участки в геноме человека и мыши похожи друг на друга, а не кодирующие меньше похожи.
Да, вот. Не то, чтобы они совсем не похожи, они меньше похожи. И, собственно, последние достижения в этой области, после которой она как бы консолидировалась, и дальше там были уже чисто технические продвижения, состояли в следующем, так сказать, возьми два родственных генома, а лучше, конечно, не два, а пять. Найди там участки, которые похожи больше, чем окружающие. И вот это предскажи в качестве участка, кодирующего белок. Возьми таблицу генетического кода, сделай формальную трансляцию с применением этой таблицы, получишь белок и изучай его свойства. Во-первых, ясно, что это работает далеко не всегда, скажем. Если у вас есть какой-то молодой ген, который специфичен для, скажем, приматов, а у других млекопитающих его нет, то вы его таким способом торжественно пропустите. Во-вторых, конечно, оказалось, что кроме белок кодирующих участков, есть и другие участки, которые вот так эволюционно-консервативны, которые медленно меняются. Ну, например, регуляторные. Значит, гены работают не все время. Соответственно, они, ну, там, гены теплового шока включаются, когда вы испытываете тепловой шок. Гены какого-нибудь метаболизма включаются, когда у вас есть соответствующий, вы что-то такое съели, значит, что эти продукты этих генов белковые как-то дальше переваривают.
Ну, вообще в разных тканях, в разных органах.
В разных тканях, ну, тем более, да. Но мне на самом деле привычнее говорить про бактерии, значит, у них ткани органов нету, и вообще их проще изучать, и геномов больше. Вот. Ну, да, нет, очевидное соображение, есть разные ткани, разные органы, в них тоже разные белки работают. Есть белки, которые работают везде, а есть белки ткани специфичные, гены, так сказать, с ткани специфичной экспрессией. Очень важная, на самом деле, вещь, когда организм развивается, есть целые вот программы развития, которые тоже на самом деле состоят в том, что когда начинают работать рост, и кончать работу.
Когда происходит рост организма?
Ну, скорее даже не рост. Когда рост, это уже, в общем, большой организм, он не сильно меняется. А в основном, когда происходит развитие от яйца...
Эмбрион?
Ну, вот эмбрион, да, вот какие-то первые клеточные деления, там очень красивые, действительно. Там как раз таких вычислительных продвижений пока не очень много, хотя они появляются уже. На самом деле, вот есть некий основной принцип. Я сейчас расскажу байку, а потом сформулирую сам принцип. Значит, был знаменитый английский статистик Пирсон, которого в Первую мировую войну призвали в королевскую армию.
Это который коэффициент корреляции.
Который Пирсон. Коэффициент корреляции, совершенно верно, да. Там вообще много вещей в учебнике, значит, в честь него. И поскольку он был, значит, статистик, то его отправили отправили делать статистическую задачу, так сказать, в отличие от российской армии, где статистиков отправляют сортиры чистить, его отправили заниматься содержательной деятельностью. Значит, была следующая задача. Значит, были большие потери в авиации. Решили, что самолеты надо укреплять броней. Тогда самолеты были такие легкие, такие, ну, в Первую мировую войну. Да? Вот, значит, решили, что надо вот какие-то места укрепить броней, чтобы потери были меньше. И его отправили считать дырки. То есть, вот самолет, значит, улетает на задание, потом возвращаются на аэродром. Значит, задача была такая: посчитать дырки, и в тех местах, где дырок много, значит, поставить броню, потому что их надо защищать. И здесь, на самом деле, вот есть нетривиальное место. Значит, Пирсон спросил, значит, вот у каких самолетов дырки считают? Он сказал, ну, вот те, которые возвращаются. Тогда он сказал, что ровно наоборот. Броней надо защищать те места, где дырок нет, потому что это означает, что если пуля попала туда, то самолет на аэродром не вернулся. А те места, где дырки есть, они не важны, ну, не так важны. Вот то, что мы делаем, это на самом деле прямая аналогия. Я так, кстати, не знаю, это правда или нет, мне это рассказали вот тоже в качестве такой педагогической байки. Но, в принципе, то, что мы пытаемся делать, это в каком-то смысле прямая аналогия вот, вот этой истории. Потому что вот у нас есть геномы там, разных живых существ. Все время идет поток случайных изменений, просто из-за ошибок при копировании, из-за каких-то химических изменений. И дальше те места, которые трогать нельзя, они не меняются. Но если вы возьмете какой-то жизненно важный белок и начнете, значит, его менять, то, скорее всего, ничего хорошего не получится.
То есть этот самолет не вернется.
Этот самолет не вернется, да, а, так сказать, не пройдет дальше первого клеточного деления. Или там вырастет какой-нибудь страшный уродец, который не доживет до там четвертого месяца. Или даже доживет, но не будет потом. Ну, что угодно. Жизненно важные гены трогать нельзя.
Заместителем директора Института проблем передачи информации Михаилом Гельфандом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Получит ли Россия поддержку своих антикризисных мер на экономическом форуме в Давосе? Об этом говорим с неоднократной участницей давосских встреч Ириной Хакамадой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хорошая площадка для неформального общения.
Вручается мне патриаршее служение.
Глухов подтверждает, что российские войска вошли на территорию Грузии еще в июне.
Антисемитизм вновь поднимает свою уродливую голову.
Поклонники ценили в прозе Абдайка свободный поэтический стиль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».